И тут мы невероятно сталкиваемся с актуальным документом города Глупого. Дело в том, что там новый градоначальник у нас.
О, еще один.
Нет, ну нет, смотри, мы с ним уже познакомились, с Василиском Семеновичем Бородавкиным.
Да.
Мы же в прошлый раз познакомились, и он сменил Фердыщенко, нашего буйного путешественника. Но здесь затеялась невероятная, я бы сказал, геополитическая интрига. Потому что здесь получается взаимоотношения с Византией. И выгодные земли Византии и Глупого были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило кликнуть клич. Бородавкин ждал этого клича, ждал со страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования. Сперва с Византией покончен-с, мечтал он, а потом-с, на Драву, Мараву, на Дальнюю Саву, на Тихий Синий Дунай, да-да-с. Сказать ли всю истину, по секрету он даже заготовил на имя известного нашего географа Арсеньева довольно странную резолюцию. «Предоставляется вашему благородию, — писал он, — на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако. Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропонтиду и под сень российской державы приобретен в 1700 некоем году с распространением на он и единства Касс. Угу. Все вспоминается. Единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санкт-Петербурге употребление себе находить должны. По обширности своей город сей в административном отношении находится в ведении четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании, производит торговлю грецкими орехами и имеет один маловаренный и два кожевенных завода. Но, увы... Дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные. «Куда, голубчики?» — с волнением спрашивал Бородавкин солдатиков. Но солдатинки в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом на улицах подымали. И все проходили, все проходили. «Валом валит солдат», — говорили глуповцы, и казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтобы ходить без конца, ходить по всем направлениям, что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост и еще мост. И еще плоская возвышенность, и еще. И в этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило, и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация, или, как он сам определял это слово, наука о том, коли-ка каждому Российской империи доблестному сыну Отечества быть твердым в бедствиях надлежит. Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и прежде всего подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницы прошли перед ним и Клементий, и Великанов, и Лавракакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко. Но что делали эти люди? О чем они думали? Какие задачи преследовали? Вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — ничто иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галдение захмелевшей толпы. Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула, Раз-раз, и исчезла неведомо куда. Смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает, как попало, и исчезает. Разорю, не потерплю, слышится со всех сторон. А что разорю, чего не потерплю, того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но не посторониться, не прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же «разорю», которое гонит укрывающегося в другой угол, и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только штатский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный вообще, выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало 18-го столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец. Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы. Дворянскую и большую. Собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. До этого не было.
Ну, это уже, мне кажется, не дурно. Это новый шаг в развитии.
И лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки. Какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле. Но так как архивные дела по обыкновению оказались сгоревшими, а, быть может, и умышленно уничтоженными, то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами. «Много у нас всякого шума было, — рассказывали старожилы, — и через солдат секли, и запросто секли, и многие даже в Сибирь через это дело ушли». «Стало быть, были бунты?» — спрашивал Бородавкин. «Да мало ли было бунтов. У нас, сударь, насчет этого такая примета. Коли секут, так уж и знаешь, что бунт». Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял, и расточал без остатка, но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он в течение нескольких лет сряду непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще, во всей истории Глупова поражает один факт. Сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже по обычаю выступят вперед на сходках так называемые старики, должно быть, из молодых да ранние. Каким образом они нарастали? Это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров и потому розок не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения. Сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением. И гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением. Так как все предшественники секли как попало, и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальства глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. И процвела оная весь, яко крин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы российской и получая взамен оного драгоценные металлы и меха. Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они немало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается. Когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве. «Много лет выводил он, Двоекуров, хитроумное сие здание, а о том не догадался, что стоит на песце». На песке, то есть. Но летописец, очевидно, и в свою очередь забывает, что в том-то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на песце строить, а завтра, когда оно рухнет, начинать новое здание на том же песце воздвигать. Это грустная история, да?
Очень.
Да, вот мне даже говорят, что я ввожу в пессимизм какой-то. Вместе с моим подельником Михаилом Евграфовичем.
Ну, он явно у вас так в напарниках ходит. Ну, не главный, конечно, вы
нет,
тут лидируете.
Нет, он главный все-таки.
Ну, нет, в этом ОПГ.
Да, в этом ОПГ. Нет, ну, я как вот то, что называется пресс-атташе. То есть довожу до сведения то, что Михаил Евграфович написал. Но есть у меня один слушатель, мой добрый и старый друг и коллега Сакен Аймурзаев, который там прямо посередине всего, что происходит, говорит, что по субботам слушает, и на душе у него становится хорошо. Вот, пожалуй, для одного этого, дорогой Сакен, вот стоит вслух читать все пессимистичности Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Но поспешим за Бородавкиным, хотя это очень трудно. Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибающую цивилизацию. Страсть строить на песце была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, как бы такое выстроить, чтобы оно вдруг по выстройке грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника. «Руки у меня связаны», — горько жаловался он глуповцам, — «а то узнали бы вы у меня, где раки зимуют». Тут же, кстати, он доведался, что глуповцы по упущению совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным, в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем, дотоле не класть оружие, доколе в городе останется хоть один недоумевающий. Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с болью, находчивостью противопоставили энергию бездействия. «Что хошь с нами делай», — говорили одни. «Хошь на куски режь, хошь с кашей ешь, а мы не согласны». «С нас, брат, ничто возьмешь», — говорили другие. «Мы не то, что прочие, которые телом обросли. Нас, брат, и уколупнуть-то негде». И упорно стояли при этом на коленях. Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе. Призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать-то не глотает. Точно так же было и с глуповцами. Жевали они довольно, а глотать не глотали. Сломлю я эту энергию, говорил Бородавкин, и медленно, без торопливости, обдумывал план свой. А глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтует, но не стоять на коленях не могли. Господи, чего они не передумали в это время? Думают, станут они теперь есть горчицу. Как бы на будущее время еще какую ни наесть мерзость есть не заставили. Не станут, как бы Шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту, и другую сторону. И вдруг затрубила труба, и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих. Так начался тот замечательный ряд событий, которые описывает летописец под общим наименованием «Войн за просвещение». Первая война за просвещение имела, как уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов. Тем не менее, Бородавкин сразу палить не решился. Он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно и с этой целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще. И о горчице, как о подспорье в особенности. Не от того ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или от того, что он по обычаю своему не говорил, а кричал. Как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом... Что сделали?
Разбежались.
Да нет. Что они делали все это время?
Встали на колени.
Пали на колени. Было чего испугаться глуповцам, говорит по этому случаю летописец. Стоит перед ними человек роста невеликого, из себя недородный, слов не говорит, а только криком кричит. «Поняли, старички!» — обратился он к обеспамятившим обывателям. Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально это его пуще взорвало. «Что я? На смерть, что ли, вас веду? Мерзавцы!» Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей. И теперь, уже как ты говорила, разбежались во все стороны.
Я просто считаю, что зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, если все равно потом будешь разбегаться,
нет,
лучше сделать это сразу.
Нет, а как же вот, как же замечательный процесс вставания с коленей?
Ой, точно, точно. Это слишком важный элемент нашей истории.
Вставание с колен, а потом разбежаться. Вот. «Разорю!» — кричал он им вдогонку. Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!» Более всего заботила его стрелецкая слобода, которая при предшественниках его отличалась самым непереборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходке по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит, разыскать невозможно. Между тем, не могло быть сомнения, что в стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который предлагал фамилию Бородавкин на цифры переложить и доказывал, что ежели выпустить букву «Р», то выйдет 666, то есть «князь тьмы». ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшая из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою, оттого и пошла в мир горчица. Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопением и толкованием, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали. Бородавкин чувствовал, как сердце его капля по капле переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простой и ясной, что непонимание ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей. «Руки у меня связаны», — повторял он задумчиво, покусывая темный ус свой, «а то б я показал им, где раки зимуют». Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал тихомолку устав о нестеснении градоначальников законами. Первый и единственный параграф этого устава гласил так. «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв он и со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит». Однако ж, покуда устав еще утвержден не был, а, следовательно, и от стеснения уклониться было невозможно, через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия, об оных стыда ради умалчиваю, оговаривается летописец, как глуповцы, опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Вот видишь, они вот по твоим заветам идут. Они рассыпались и на колени уже не вставали. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию. Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное, дело происходило в половине сентября. Солнце играло на касках и ружьях солдат. Крыши домов и улицы были подернуты легким слоем ине. Везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя. Хотя главной целью похода была стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя. «Слава тебе, Господи! Кажется, забыл про горчицу!» — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню. А Бородавкин все маневрировал, да маневрировал, и около полдён достиг до слободы негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а в вечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома. На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать языка, делали все это серьезно, не моргнув, привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегна, свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое Дунькиным врагом. Оттуда же, миновав три повертки, идти, куда глаза глядят. Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди, пройти четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба, ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтобы повесить, но его уж след простыл. Впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию на железную дорогу. Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что навозная слобода стояла в яве у всех на глазах, а никто ее не видел. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: «Грабят!» Закричал какой-то солдатик: «Спьяна!» А люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими. И что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы навозной слободы. Положили убиенных, похоронив, заложив на месте монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «Слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество со свистопляскою. На третий день сделали привал в слободе навозной. Но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит. Но так как Бородавкин секрет своего не разглашал, то подумали, что так следует по игре, и успокоились. Но когда Бородавкин после поминовения приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались. «Уж ли, братцы, в самом деле такая игра есть?» — говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал. А на четвертый день ни свет ни заря отправились к Дунькиному врагу, боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли, и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников, скоро ли. Велико было всеобщее изумление, когда вдруг посреди чистого поля аманты крикнули: «Здесь, а!» И было, впрочем, чему изумляться. Кругом не было никакого признака поселения. Далеко-далеко раскинулось голое место. И только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая в нетрезвом виде на любовное свидание. «Где ж слобода?» — спрашивал Бородавкин у аманатов. «Нет здесь слободы», — ответствовали аманаты. «Была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили». Но словам этим не поверили и решили сечь аманатов до тех пор, пока не скажут, где слобода. Но странное дело, чем больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу. Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал: «Я вас!» Положение было неловкое. Наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ всю ночь не спать и дрожать. Вот так вот.
Припадок благоразумия — это хорошо, мне нравится.
Ну, припадок совсем может случиться, с каждым может случиться.
Но главное часто не допускать, конечно.
Нет, ну, в общем, припадки благоразумия, ну, они могут стать хроническими, просто понимаешь, в чем дело.
Тяжелая история.
Да, и тут главное, чтобы вовремя кто-то помог и от благоразумия вылечил.
Ну и, в принципе, за здоровьем своим необходимо следить, проверяйтесь у врача, не появилось ли у вас случайно благоразумие, потому что даже маленькие проявления могут обернуться тяжелыми последствиями.
Конечно, да. Сначала это вроде бы как ничего. Понимаешь? Вроде, ну, чуть-чуть так стукнуло благоразумие, да?
Ну, кажется, ну оно само пройдет. Да, зачем пройдет, внимание ничего. Обращать?
А, да. Вот, а потом становится все хуже и хуже, и уже не замечаешь, как из благоразумия не выходишь.
Вот так вот, да.
Так вот, на пятый день отправились обратно в навозную слободу. И по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день, и только к вечеру утомленные и проголодавшиеся достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с боя эту позицию, но так как порох был не настоящий, то как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не смогли. На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили, и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором будто бы сказано: «Аманат сечь, а будет который уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпущать домой на излечение». И волей-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект о нестеснении градоначальников законами и горько заплакал. «А это что?» — спросил он, указывая на оловянных солдатиков. «Для легкости, ваше благородие», — отвечали ему, — «провианту не просят, а маршировку и он исполнять может». Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собой военный совет. Хотелось ему наказать навозных за их наглость, но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых 10 лет. Несмотря на то, что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Ни лишения страшили его, ни тоска разлуки с милой супругой печалила, а то, что в течение этих 10 лет может быть замечено его отсутствие из глупого и притом без особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие Менелая, — говорил учитель истории, — никогда спартанцы не были столь счастливы, как во время осады Трои, ибо хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины прибыли невыстиганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое». К довершению всего полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия. «И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов?» — с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи. «Полчаса был бы уж там». В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию. И результатом этого сознания было решение бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв. На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе. Предстояло атаковать на пути гору Свистуху. Скомандовали в атаку, передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их ради поспешения черты были нанесены лишь в виде абриса и при том в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются, а от иронии до крамола один шаг. «Трусы!» — процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном. Пошли в обход. Но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона. Везде все пашня. Да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет. Да и полно. Нет тут болота, врете вы, подлецы. Маш, скомандовал Бородавкин, встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой. Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки до половины погруженные, стоят, обратив жерло к небу, и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть. «Сколько лет копил, берег, холил, — роптал он, — что я теперь делать буду, как без пушек буду править?» Войско было окончательно деморализовано. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина, и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости, и возвышались груды кирпича. Все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация. Впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урусского Гушки Льдибаев. Но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени, до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в третьем акте Руслана и Людмилы, когда на сцену вбегает испуганный Фарлав. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлава, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина. Ты помнишь Наину, да?
Нет.
О, Витязь, то была Наина.
Это вы без меня читали.
Здрасте, это не Наина, это из Руслана и Людмилы.
А,
ну ту Наину.
Эту Наину я помню.
Как Финн старался. Я не люблю тебя, герой. Вот. А потом все получилось, он завоевал Наину, но Наина-то как-то за это время очень сильно изменилась.
Ну, такова жизнь, знаете.
Ну да.
Такова жизнь.
Да. И Финн как-то загрустил. Так вот, только на восьмой день, около полдён, измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила врага в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать «иду на вы». И, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием. На другой день едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступило в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать душу храбрость. «Где жители?» — спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами. «Сейчас тут были», — шамкал губами поп. «Как сейчас? Куда же они бежали?» «Да куда бежать? Зачем от своих домов бежать? Чай здесь где-нибудь от тебя схоронились». Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать. «Надо было зимой поход объявить», — раскаивался он в сердце своем. «Тогда бы они от меня не спрятались». «Эй, кто тут? Выходи!» — крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики и те дрогнули. Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи. Но таинственность, с которой они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника. Где они, бестии, вздыхают, неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и, видимо, теряя всякую сообразительность, сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне, — кричал он. Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, нет никого. До того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову. «Ежели я теперь еще их огнем разорю, нет, лучше голодом поморю», — думал он, переходя от одной несообразности к другой. И вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатиками. С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно в глазах у всех солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев. Усы, нарисованные в кривь и в кось, встали на свои места и начали шевелиться. Губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявили намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении. «Что скажете, служивый?» — спросил Бородавкин. «Избы, избы ломать!» Невнятно, но как-то мрачно
какие
произнесли оловянные солдатики. Средство было отыскано. Начали с крайней избы. С гиком бросились оловянные на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз виски соломы, жерди, деревянные спицы. Взвелись вверх целые облака пыли. «Тише, тише!» — кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон. Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца. «Кто тут? Выходи!» — опять крикнул Бородавкин во всю мощь. Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, — говорит летописец, — что новое сие изобретение, то есть усмирение посредством ломки домов, подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но недолго пришлось им всей сладкой надежды себя утешать. Хатай!» произнес Бородавкин твердо. Раздался треск и грохот. Бревна одно за другим отделялись от сруба, и по мере того, как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайние избы, как не бывало, и оловянные, ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы после короткого перерыва вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули, выползли они все вдруг, и старые, и малые, и мужеский женский пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции при усмирении не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении, и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил, и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул. «Принимаете ли горчицу?» — внятно спросил он, стараясь по возможности устранить из голоса угрожающие ноты. Толпа безмолвно поклонилась до земли. «Принимаете ли?» — спрашиваю я вас, — повторил он, начиная уже закипать. «Принимаем, принимаем!» — тихо гудела, словно шипела толпа. «Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас, память любезнейшей моей родительницы в стихах, оскорбил?» Стрельцы позамялись, неладно им показывать, выдавать того, что кто в горькие минуты жизни был их утешителем, однако после минутного колебания решились исполнить И это требование начальства. «Выходи, Федька! Небось, выходи!» — раздавалось в толпе. Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивали, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись. «Так это ты!» — захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил. «Так это ты!» Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумало было наказание, так сказать, смешанное. «Слушай», — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть, «так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять и стихи те ко мне приносить». С этим словом он приказал дать отбой.
Но, между прочим, довольно-таки мудрое решение принял товарищ наш.
А скажи мне, что труднее, побитым быть или стихи во славу родительницы Бородавкина писать? Битым быть...
Это один раз.
Заживет. Даже не раз, но заживет. А стихи-то во славу Бородавкинской матушки останутся.
Но с точки зрения градоуправления, к насилию напрямую не прибегал, силу свою продемонстрировал, наказание определенное назначил, без члена вредительства, без порки, без казни. И опять-таки столько стихов в честь его матушки появится. Все в лучших традициях.
Я... не знал матушки Бородавкина, поэтому ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Но с точки зрения градоуправления, может быть, а с точки зрения свободы искусства, нет. Не знаю, когда был Федька неправ. Вот то, что матушку упоминал Бородавкинскую, или то, что согласился. Но бунт кончился, понимаешь? Невежество было подавлено. И на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, волоча за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково, выколов, однако, для верности глаза. А прочих сослать на каторгу. В тот же вечер, запершись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку. «Всего 17 сентября, после трудного, но славного девятидневного похода, совершилось всерадостнейшее и вожделеннейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови. Кроме той, иронически прибавляет летописец, которая была пролита у околицы навозной слободы, и в память которой до дней празднуется торжество, именуемое свистопляскою. Очень может статься, что многое из рассказанного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком, и он мог прибыть туда через полчаса? Как мог он заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории о оловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью? Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них ниже следующее. История города Глупого прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых по внимательном рассмотрении можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о Бабе-Яге, костяной ноге, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народной фантазией. Но никто не задается вопросом, почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод. Если бы исследователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное, обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное, и что Баба-Яга была никто иное, как градоправительница или, пожалуй, посадница, которая для возбуждения в обывателях спасительного страха именно этим способом путешествовала по веренному ей краю. Причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, восклицала: «Покатаются, поваляются, Иванушкина мясца поевши». Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической, и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин 9 дней сряду кружит по выгону. Но не должно забывать, во-первых, что ему незачем было торопиться, так как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае окончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если бы можно было представить себе так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как-то снимание одежды, увещание со стороны лица исправляющего и испрошение прощения со стороны лица исправляемого, что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает. Точно так же следует сказать и о всяком походе. Предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок? Отнимите от него эволюции, что останется? Нет, конечно, сомнения, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «Слепорода», из рук он плох. Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв, и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция убиенных. Кто эти убиенные? Правы они или виноваты? И насколько? Каким образом они очутили звание убиенных? Все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки.
Здесь должна заиграть какая-нибудь печальная музыка.
Да. Вот. Остальные воины просвещения, а также дальнейшие события, и мы дойдем до совсем страшных событий в городе Глупове, они будут в следующий раз.